эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 18 февраля, понедельник. Мы снова в прямом эфире говорим о таком сегодня. Больше тысячи участков в Донецкой области не откроются на выборах.
Наприклад, якщо ми беремо там 45-й округ, це Ясинувацький район, селище там міського типу Очеретино.
Сім'я Януковича і контроль над Горловкою. Що общего?
Як будто я йду в Донецьк. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте.
Луганщина 100 лет назад. Унікальний проект в музеї.
Ні одного костюма з другого району. Це все із наших сіл.
Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. Защита Северного потока-2, призывы немецкого МИДа пересмотреть санкции против России, мягкая реакция на Керченский инцидент. Все это позволяет обозревателям говорить об уже сформировавшейся оси Москва-Берлин. Почему Ангела Меркель так держится за Россию? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях журналист-международник Алексей Коваль, эксперт международник Сергей Корсунский, а также обозреватель радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем наш выпуск с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Жители Донецка сегодня утром сообщали о взрывах. В частности, жители Куйбышевского и Ворошиловского районов сообщали радио «Свобода» о мощном взрыве в центре города. Ресурсы поддерживаемых Россией боевиков сообщают о трех взрывах в Донецке, один из которых произошел недалеко от захваченной администрации города. В группировке ДНР заявляют, что раненых и погибших в результате взрывов нет. Взрывы произошли в результате детонации самодельных взрывных устройств. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Лебединская, Пески, Водяное, Павлополь, Екатериновка, Троицкая, Новолуганская, Станица Луганская. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в обстреле западной части Донецка и его окрестностей. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 6 случаях нарушения режима тишины. Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в населенных пунктах Попаснянского района, обесточенных в результате обстрела. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным ЛЭО, ремонтные работы завершены без инцидентов. Энергетики напоминают, что это была вторая попытка провести ремонтные работы на территории Попаснянского района. 14 февраля работники аварийной бригады пытались восстановить электроснабжение в присутствии патруля ОБСЕ, но попали под обстрел. Нападения на храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса, а планы по дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве согласовываются с ФСБ Российской Федерации. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. При этом он отметил, что у спецслужбы на данный момент нет оснований считать, что в нападениях замешаны представители этой церкви. 15 декабря, напомню, состоялся объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Вселенский патриарх Варфоломей 6 января вручил руководителю ПЦУ Томас об автокефалии. Процесс создания православной церкви Украины резко критиковали российские власти и церковь. В Златоустовке Волновахского района обезвредили волка, который забегал в населенный пункт и бросался на домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Великонадольский лесхоз». По данным предприятия, волка выследили и обезвредили после многочисленных жалоб граждан. Тело животного везли в ветеринарную службу. Экспертиза подтвердила, у него бешенство. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия разрабатывает план по ликвидации очага бешенства в селе и близлежащих поселках «Веселое» и «Уютное». И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 11 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, почему Ангела Меркель так держится за Россию. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украинские писатели снова отправляются в тур по городам Донецкой области, организованный благотворительным фондом Сергея Жадана в сотрудничестве с Украинским институтом книги и Международным фондом «Відродження». С нами на прямой телефонной связи руководительница благотворительного фонда Сергея Жадана Ирина Куницына. Расспросим ее о подробностях. Ирина, здравствуйте.
Доброго вечера.
Ирина, расскажите, какие города едете, где вас ждать, что за писатели и чем они будут там, собственно говоря, заниматься?
Спасибі за зацікавленість нашим проєктом. Це буде наша друга поїздка. Цього разу ми їдемо в Бахмут, Костянтинівку, Краматорськ, Дружківку і Слов'янськ. А також ми заїдемо в таке маленьке селище Миронівське, яке знаходиться біля Бахмута. Ми з ними давно дружимо, вони нас давно чекають і запрошують. Цього разу з нами їде Макс Кідрук, Андрій Любка, дитячі письменники Діана Мельникова, Сашко Дерманський, ну і, власне, Сергій Жадан. Розповісти більше про зустрічі? Так,
да, пожалуйста, що чекає от людей, які прийдуть на ці зустрічі?
У нас плануються зустрічі як з дітьми, Сашко Дерманський та Діана Мельникова. Вони почитають зі своїх книжок, поспілкуються, влаштуємо конкурси. Ну і взагалі мета заохотити дітей більше читати і більше ділитися прочитаним. З дорослими зустрінуться Макс Кідрук, Андрій Любка, Сергій Жадан, як я сказала. Ну, також передбачається читання, а також спілкування з читачами.
Ирина, где посмотреть расписание поездки, вот чтобы жители, допустим, Бахмута, да, могли понимать, где и когда состоится встреча эта?
Ну, перш за все, на нашій сторінці в Фейсбуці, будь ласка, заходьте, там вся детальна інформація, в яких ми будемо бібліотеках і коли саме.
И расскажите еще, пожалуйста, это же не первая поездка, я так понимаю, да, вы регулярно ездите и не последняя, то есть который раз вы уже отправляетесь на Донбасс с этим проектом?
З цим проєктом ми їдемо вдруге. Ну, перша поїздка, верніше, точніше, була не на Донбас, а на Луганщину. Ми були в Сватовому, Старобільську, Щасті і Станиці Луганській. Друга поїздка – це у нас Донеччина. І третя поїздка в березні. Чекайте нас в Золотій, Попасній, Северодонецьку та Лисичанську.
Спасибо большое. Обращаюсь к слушателям. Заходите на Facebook-страницу благотворительного фонда Сергея Жадана. Ищите ваш город. Приходите на встречу с украинскими писателями. С нами на прямой телефонной связи была директор, руководительница благотворительного фонда Сергея Жадана Ирина Куницына.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Более 60 сообщений о нарушении избирательного законодательства зарегистрировали полицейские в Донецкой области. Одно из нарушений агитируют депутаты. Эксперты считают, что таким образом они уже начали подготовку к выборам в Верховную Раду. Они должны состояться осенью. На президентских выборах более 1000 участков для голосования в Донецкой области не откроются. Почему? Расскажет Никита Луцкий.
1421 избирательная участковая комиссия будет работать в Донецкой области на выборах президента Украины. Здесь могут проголосовать более 1 миллиона 700 тысяч избирателей. Еще более 3 миллионов жителей из неподконтрольных городов и поселков смогут зарегистрироваться для голосования. Такие цифры приводит полиция, опираясь на данные Центральной избирательной комиссии. По данным наблюдателей общественного движения «Опора», 1265 участковых комиссий не будут созданы, поскольку находятся за линией разграничения. Поэтому, рассказывает координатор движения в Донецкой области Анастасия Прокопенко, при фронтовых городах окружные комиссии будут неполными.
И взагалі выборы не відбудуться у 1265 дільницях. Тобто, якщо подивитися на всю територію Донецької області, оскільки дільниць у нас сформована, то більше тисячі дільниць не буде працювати саме через тимчасово окуповану територію. Наприклад, якщо ми беремо там 45-й округ, це Ясинуватський район, селище там міського типу Очеретино, це буде центром цього округу. І, власне, тут 78 дільниць не будуть готові забезпечити процес обрання, а у 32 дільницях будуть відбуватися вибори.
Однако, даже в таком урезанном виде Донецкая область представляет для кандидатов большую ценность, и политическая агитация порой переходит рамки закона, говорят в полиции. Правоохранители зафиксировали 60 нарушений, составили и направили в суд несколько протоколов и завели 2 уголовных производства, рассказывает начальник главного управления нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.
С початку выборчего процесса працівниками национальной полиции в Донецкой области зарегистрировано больше 60 порушений выборчего законодательства. И из этих 60 порушений складено 5 адміністративних протоколів, які скеровані на розгляд до суду. Ми маємо ще 2 кримінальних провадження за ознаками статті 160 підкуп виборців і також грубе порушення громадського порядку, тобто хуліганство, яке вчинено також відносно кандидата в президенти.
Поліція призиває граждан сообщать о нарушениях, давлении на избирателей и попытках подкупа, не соглашаться на подобные предложения от политических сил, ведь ответственность будут нести обе стороны, говорит и генерал Семенишин.
Якщо ми говоримо про вибори, якщо відомо про факти підкупу, це зрозуміло, якщо пропонують гроші, то зрозуміло, що треба повідомляти, тому що той, хто дає, хто й отримує, будуть притягуватися до відповідальності. Стаття 160 Кримінального кодексу України, частина 4, передбачає відповідальність до 7 років позбавлення волі.
Вместе с тем, по словам наблюдателей, де-факто начинается и избирательная кампания среди возможных кандидатов в народные депутаты. Некоторые парламентарии уже сегодня стараются заработать симпатии людей. Они выдают проекты, реализованные за деньги местных бюджетов, как собственные достижения. В основном такая реклама публикуется в социальных сетях, говорит наблюдатель гражданской сети «Опора» Мария Макарович.
Але спостерігається збільшення випадків реклами на коштах, виділених з обласного, районних та міських бюджетів. Це може бути вже ознакою того, що народні депутати починають готуватися до парламентських виборів, які відбудуться восени цього року. Дані публікації не завжди містять інформацію про те, звідки були виділені кошти на будівництво чи ремонт цих об'єктів. Тож такі пости на особистих сторінках народних депутатів, ймовірно, розраховані на формування позитивного іміджу цих народних депутатів.
Общественники и полицейские призывают участников предвыборных гонок придерживаться законодательства Украины, не манипулировать местными бюджетами и отказаться от давления и подкупа избирателей. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
На временно оккупированную часть Донбасса возвращаются представители старой так называемой элиты. Родственник Януковича стал псевдомэром Енакиева, а представитель приближенного к так называемой семье Юрия Иванющенко возвращает контроль над Горловкой. Станет ли беглый президент серым кардиналом незаконных группировок ЛНР и ДНР? Что об этом думают в Донецке? Эту тему исследовали журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Пресс-конференция бывшего украинского президента. Виктор Янукович рассказывает о нюансах жизни в эмиграции.
Как будто я иду в Донецке. Здрасте, 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 здрасте. Вот это Ростов сегодня.
И вдруг неожиданное заявление.
Возвращать людей на родную землю. Пусть живут, работают, растят детей. Восстанавливают разрушенный Донбасс. Другого пути нет.
В оккупированном Донецке отношение к президенту-беглецу неоднозначное.
А зачем он мне нужен? Он бросил и нас, и страну. Для нас он нормально был. Мы работали, получали зарплату.
Да, он не лидер, он так просто пришел. Не тот. Донбасс подставил, как говорится.
Для нас все-таки он был человеком.
Если бы он хотел, он бы уже был бы здесь.
Понятно. А как вы думаете, он еще может в политику вернуться?
Есть предположение. Все возможно.
Но если возвращение самого Януковича пока под вопросом, то отдельные представители его клана уже сегодня занимают ключевые посты на неподконтрольной территории.
И наступит в Донецкой Народной Республике мир.
Роман Хроменков, В ноябре 18-го баллотировался на пост главы группировки ДНР, а уже в январе поставлен Пушилиным руководить оккупированным Енакиево.
Каменков тоже можно частично сказать, что он принадлежит клану Януковича. Он, получается, муж племянницы Людмилы Янукович. Как бы, и вот он уже более почти месяц управляет Енакиево.
Журналист Александр Белинский уверен, сейчас на Донбасс возвращаются старые так называемые смотрящие.
Красноречиво это видно по моей родной Горловке, куда вернулся местный смотрящий Армен Саркисян. Это в годы Януковича представители Юрия Иванющенко, который контролировал спиртовые заводы, 7-й километр в Одессе, ну и ряд теневых бизнесов.
Теперь Саркисян часто мелькает на местных телеканалах. Вместе с чиновниками открывает спортзалы и дарит школьникам ноутбуки.
Ситуация обнулилась в 2013 году, потому что в 2013 году тоже такая ситуация была, что люди Иванющенко контролировали город, и неважно, как была фамилия мэра, прокурора, либо начальника милиции.
Укрупнение и централизация поверх фейковых республик. Сегодня это главный вектор экономической политики Кремля на неподконтрольном Донбассе. Крупнейшие шахты и заводы управляются единой компанией «Внешторгсервис». Дальнейшие поставки продукции в Россию осуществляются фирмой «Газальянс» беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Бывший кошелек семьи Януковича недавно получил в управление два медкомбината в Тульской области и Ставропольском крае. В планах поставлять стальную заготовку на эти предприятия с заводов в оккупированных Алчевске и Енакиево. Облегчить логистику должно объединение Луганской и Донецкой железных дорог. Такое заявление в феврале сделал глава группировки ДНР Пушилин.
Россия пытается зарабатывать на оккупированном Донбассе через посредников, не подставляясь под международные санкции. Поучаствовать в новой экономической политике Кремля на оккупированной территории хотят не только представители клана Януковича. Переселять бывших регионалов из России на неподконтрольный Донбасс на днях предложил и несостоявшийся лидер Новороссии Олег Царев.
Собрать надо всех, посадить в один вагон, отправить на Донбасс. И вручить тебе предприятие, тебе район, тебе город. Занимайся, поднимай, обеспечивай людей. Нечего здесь ездить по ток-шоу.
Шановный, будь ласка.
Но готовы ли жители оккупированного Донбасса с распростертыми объятиями встречать представителей бывшей верхушки? Этот вопрос пока остается открытым.
Они все одинаковы, кто у власти.
Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Александр Хоменко. Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. Защита Северного потока-2, призывы немецкого МИДа пересмотреть санкции против России и мягкая реакция на Керченский инцидент. Все это позволяет обозревателям говорить об уже сформировавшейся некой оси Москва-Берлин. Почему Ангела Меркель так держится за Россию? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист-международник Алексей Коваль. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также к нашему разговору присоединятся директор дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский и обозреватель Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Друзья, присоединяйтесь и вы полноправные участники нашего разговора. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Пишите и звоните также по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. И задавайте свои вопросы в чате на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Ждем ваших вопросов и реплик. Алексей, вот давайте сначала о Мюнхенской конференции по безопасности пару слов скажем, да, вот она закончилась в Мюнхене, и вот Deutsche Welle, издание немецкое, написало редакционную статью, которая называется «Грустные итоги Мюнхенской конференции по безопасности». Еще разберемся, почему они грустные, да. Ну вот ваш взгляд из Украины.
Ну это русская редакция Deutsche Welle написала, да. А я бы сказал, что она действительно неоднозначная, это потому что на самом деле, как мы знаем, в топ тему этой конференции было вынесено, что мир, мировой порядок разрушается. И есть пазл, который теперь люди, политики, прежде всего, должны собрать по-новому. И вот как раз доклад Меркель, он был, отталкивался от доклада, и она спрашивала, кто теперь будет это делать, кто будет заниматься этим пазлом. Ну и, по моему мнению, действительно, что сейчас вот все страны, крупные страны, они действительно сидят в своих окопах. так сказать, на каждой на своей территории и стреляют друг друга вот такими достаточно и провокационными, в том числе обвинениями, заявлениями. И это показала и Мюнхенская конференция, например, мы видели заявление Пенса о том, что он потребовал фактически от Европы прервать там ядерную сделку с Ираном. Это было как ультиматум.
Форма такая ультимативная.
Да, и то есть, грубо говоря, пока что никто, я не вижу, чтобы кто-то на этой конференции был готов собирать этот пазл нового мирового порядка, который бы действительно вел нас от конфронтации и от дальнейшей конфронтации, ухудшения вот этого одностороннего подхода, когда каждая страна делает то, что она хочет, не обращая внимания на то, что происходит, и на прежде всего на международное право, на международные отношения.
Давайте слушателя послушаем. Номер прямого эфира 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег. Я хотел бы задать такие вопросы вашему гостю. Дивіться, 27-й год Україна не може вибрати путь в Європу чи на Росію. За 25 год кожен раз президенти міняли своє отношення. За ці 25 год Росія налазила отношення той же самий Германії. І більшість бізнесу, вона там совместне підприємство чи наоборот на території Росії відкривати. І зараз для Германії невигодно рвати отношення з Росією, що це бізнес переводить. А коли ви зараз включите телевізор і послухаєте кандидатів в президентів, що вони предлагають, один кричить в Росію, другий в Європу. Не кажете, що ми будемо далі між собою чубатися, а Росія далі буде з Германією відносини. І для Європи війна на Донбасі буде так закривати очі на це все. Це моє таке мнення.
Спасибо за звонок. Ну, вот, Алексей, если хотите прокомментировать, я вот немножко прокомментирую. Мне кажется, что все-таки украинское общество определилось все-таки с вектором, да, уже однозначно в Европу, это и закреплено в Конституции, все соцопросы это показывают, ну, политики высказывают, да, за вот такой восточный вектор развития все-таки.
Ну, я соглашусь, что действительно, ну, как мы помним, еврейский народ ходил 40 лет по пустыне и искал свой путь. То есть мы даже еще, мы немножко за половину прошли, и поэтому есть возможность дальше такого поиска, тем более, что мир вокруг нас, он меняется. И я считаю, что действительно просто совет политикам не каждые 5 лет не менять свою программу. И тогда действительно мы будем идти в каком-то одном направлении, а лучше самим становиться сильной государством, которое бы обеспечило своих граждан всем необходимым.
Алексей, по поводу вот этой вот мозаики, о которой вы говорите, да, вот действительно это была такая топ-тема, главная тема Мюнхенской конференции. В чем причина? Почему все страны сидят в своих окопах, обмениваются взаимными обвинениями? Вот даже Ангела Меркель, та, которая примеряла на себя долго роль объединителя Европы, ну вот благодаря Северному потоку-2, благодаря тому, что во многом ее усилиями, да, политическими усилиями этот проект таки будет, скорее всего, реализован. В чем дело? Почему никто не хочет, ну, как-то примиряться, да, искать какие-то платформы для разговора?
Ну, вот платформ достаточно много, но все люди туда приезжают для того, чтобы ссориться, политики как раз. То есть сейчас, я думаю, ну, вот тоже было это сказано на конференции, что сейчас мы закончили, там были такие заявления, мы закончился, в общем-то, мировой порядок постхолодной войны. И вот и это Меркель тоже об этом сказала. И вот что будет дальше, вообще на самом деле никто не знает. Или будет действительно дальше конфронтация, большая война, или будет какой-то переходный период к какому-то новому миропорядку, о котором, в общем-то, тоже говорят. Я, как эксперт по Китаю, могу сказать, что у Китая, например, есть свой такой план. У Европы, я думаю, тоже есть такой свой план. В частности, у Меркель она призывала к сотрудничеству всех разных сил, которые бы смогли урегулировать свои противоречия. В принципе, такой же план должен быть, по сути, и Украины на самом-то деле. И то, что за 5 там, лет или за 27 лет не возникло никаких... Давайте так, даже по-другому немножко скажу. Когда 5 лет назад на Майдане, да, вот сегодня как раз начало расстрелов Небесной Сотни, и на Майдане, Майдан, помните, он дал определенный такой новый импульс и обществу, и даже миру. Вы помните, когда в Париже там чернокожие люди ходили в майках с трезубами, и то есть они видели, что на Майдане происходит нечто новое, складывается нечто новое, отношения, какие-то другие общества. Вот я бы хотел видеть мир таким, каким он был, как его создавали сами люди, которые не не настроены на конфликт на самом-то деле. Вы помните, что 3 месяца Майдан танцевал, плясал, пел песни, и там мало было, скажем, насилия до этого момента. В общем, вот что-то такое было, что-то в воздухе витало. Я думаю, что вот это тот дух сожития, сосуществования, который должен быть в человечестве.
То есть Майдан освежил такую идею единой Европы, да, но сейчас это выветривается с самой Европы.
Ну да, это выветривается всеми политиками в основном, которые заявляют о том, что у нас есть свои позиции, мы никуда от них сейчас не можем отступить, хотя, например, международное право дает определенный space, как бы пространство для компромиссов.
Вот это решение о Северном потоке 2, о том, что этот проект таки будет реализован, вот вызвало много комментариев. Один из них — это комментарий немецкого журналиста Бориса Райтшустера. Он в своей статье «Фрау Риббентроп. Меркель и Путин вонзили нож в спину Украины Северным потоком 2» написал следующее. Давайте послушаем.
Многие в Германии, кто с одобрением, кто с осуждением, все еще считают, что Меркель выступает против Путина и за Украину. Однако ее действия свидетельствуют о другом. В 2008 году именно Меркель решительно заблокировала процесс вступления Украины в НАТО. Она играла решающую роль в решении не поставлять оружие в Украину после вторжения российских войск. Европейские санкции никогда не были для Путина достаточно болезненными, чтобы вынудить его изменить свою политику. Минскими соглашениями Меркель фактически закрепила позиции России в Украине. После военного нападения на украинские корабли в Керченском проливе в конце прошлого года в отношении России не было принято абсолютно никаких мер. И вот теперь именно Меркель готова вонзить экономический нож в спину Украины путинским «Северным потоком-2». Борис Райтшустер, немецкий журналист.
Давайте к нашему разговору подключим директора дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергея Корсунского. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, вот уже многие обозреватели говорят, что уже сформировалась такая некая ось Москва-Берлин. Что интересно, как раз российские евразисты настаивали на создании такой оси, да, тот же Александр Дугин. Вы согласны о том, что вот де-факто она существует, и Германия на деле, не на словах, это в некотором роде союзник России?
Ну, я был бы немножко более осторожен, чем Дугин и чем Райтшустер по поводу оси. Дело в том, что невозможно себе представить, чтобы Германия признала оккупацию Крыма или оспаривала присутствие российских войск на Донбассе. Что касательно этих вопросов, то здесь позиция Германии абсолютно однозначна. И я бы не хотел недооценивать ее участие и усилия по урегулированию конфликта. С другой стороны, мы должны четко понимать, что наши проблемы никто за нас не решит. И европейских стран, особенно в Германии, и особенно в последние 2 года, после серьезных разногласий с США, меняется такое внешнеполитическое ощущение единства Запада. И они пытаются найти свой интерес, конкретный, если хотите, эгоистичный, в той ситуации, в которой они находятся. И сегодня до Германии, к нашему огромному сожалению, невзирая на все усилия, очевидно, Германия приняла окончательное решение закончить строительство Северного потока-2 и тем самым превратиться в гигантский хаб 110 миллиардов кубов российского газа, на чем они, конечно же, будут очень много зарабатывать. Ну а то, что в адрес Украины делаются такие жесты, что транзит надо сохранить, к сожалению, скорее это слова, чем реалии, которых мы сможем достичь.
Сергей, а как же вот идеи, да, европейского единства? Вот на днях председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что «Северный поток-2» противоречит, цитирую, «основополагающим убеждениям Германии относительно европейской внешней политики». Если кто-то стремится к общеевропейской внешней политике, он не может исключать энергетическую политику и принимать национальные решения в одиночку, заявил он в интервью немецким СМИ. Почему? Вы считаете, что вот для Ангелы Меркель, для вот немецкого руководства нынешнего, то есть выгода, она важнее вот этих всех эфемерных таких идей о единой Европе?
Ну, знаете, я, во-первых, согласен с Ишингером, во-вторых, есть еще более сильная статья Сороса, который просто написал, что ЕС развалится, как Советский Союз. Я не думаю, что ЕС развалится, я думаю, что он переживет все эти кризисы, но реально в Европе и кризис лидерства,
и кризис внутриполитический, я бы так сказал, имея в виду ЕС как единое экономическое и политическое пространство, и выход Британии из ЕС, и ссора Франции с Италией совершенно невозможно, и недавняя ссора Норвегии с Польшей, и тогда, хотя Норвегия недавно не член ЕС, но это не важно, важно, что в европейском пространстве начинаются процессы, которые очень трудно было ожидать еще несколько лет назад. Но на самом деле причин очень много. Я не думаю, что сейчас есть время о всех не глубоко говорить. Безусловно, Германия ведет себя в данном случае очень эгоистично. Она исходит из своих национальных интересов. Она обнаружила, что в мире развернулось лидерство в треугольнике Россия, США, Китай. А Германия, которая, ну, разумеется, намного сильнее, чем Россия экономически, и которая является одним из крупнейших в мире экспортеров и импортеров, и которая играет ключевую роль в ЕС, остается в стороне. Безусловно, в Германии это многим не нравится, а ссора с США еще и подстегивает к тому, что нужно создавать конкурентные условия. Ведь если газ в США стоит $60, и если там бензин по 25 центов, то, наверное, Европа находится в серьезной такой ситуации, чтобы конкурировать с этой экономикой. И, по-видимому, на уровне и крупного бизнеса, и политических кругов было принято политическое решение. Если США не удалось договориться, а это не удалось, значит, двигаться самостоятельным курсом. К чему это приведет, трудно предсказать. Меркель уходит с политической арены, и в этом году выборы в Европейский парламент. Я думаю, что серьезные выводы можно будет делать тогда, когда мы увидим композицию нового Европарламента и новой Еврокомиссии. Если там существенно усилят свое присутствие правые и популисты, вот это реально будет означать серьезнейший кризис в еврозоне.
Благодарю. Это был Сергей Корсунский, директор Дипакадемии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины. У нас в гостях в студии журналист-международник Алексей Коваль. 0800-300-403, номер прямого эфира. Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Геннадий Марківщина. Ну, з приводу стосунків Росії і Німеччини, річ у тім, що росіяни всім своїми діями, пропагандою роблять із німців винуватців, що було під час Другої світової війни. І подають так росіяни, що вони найбільше постраждали, хоча це історичний факт, чи дані такі, що найбільше під час Другої світової війни на території колишнього СРСР постраждали білоруси. Що в людському вимірі, що в економічному. І за рахунок цього, ну, вроді як провина німців, вони намагаються згладити. Чому це моя думка така? Це раз. По-друге, росіяни не гнушаються підкупом. Так само в Італії вже ж всі ж знають, що скільки грошей було, що прийшли партії, які під які за економічні зв'язки з Росією. Те ж саме робиться в Германії, альтернатива для Германії партія. У Франції Ле Пен, Чехії.
Понятно ваше, мнение. Вот интересно, да, действительно, такая замет, ваше замечание о чувстве вины. Еще обсудим его. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Киевский обыватель. Прочитал вчера, позавчера, в интернете статью. 2019 год, год черных лебедей. Ну, так называют экономисты кризис. Смысл статьи такой. Кстати, написана она немцам, что поскольку Германия, Четвертый Райх, является локомотивом ЕС, ему нужно в год кризиса какое-то упреждающее действие. Путин со своей газовой трубой, второй, как раз оно и есть. И самое любопытное, что оказывается, в случае наступления кризиса финансового упадет доллар, евро практически не изменится, но что будет срать с комиссариатом Украины? Вопрос.
Спасибо за звонок. 0800-300-403, номер прямого эфира. Алексей, вот Сергей Корсунский сказал о том, что не нужно недооценивать роль Германии в урегулировании конфликта на Донбассе. Да, никогда Берлин не признает аннексии Крыма. Но вот мы видим, что «Северный поток-2», кстати, Ангела Меркель признала, что это политический проект, в том числе не только экономический, на этой Мюнхенской конференции. Это достаточно болезненный такой проект для Украины. Могут быть какие-то другие политические последствия, ну, для Украины? Какой-то такой сговор своеобразный за спиной Украины. Не происходит ли его сейчас?
Ну, смотрите, я думаю, для Меркель также очень, можно добавить, что для нее очень болезненно в политическом плане это то, что Минские соглашения не выполнены.
Как ее проект.
Как ее проект, да, еще другой проект. И не важно, ну, и мы не знаем, будет ли успешный на самом-то деле поток 2 северный, тоже успешный, потому что, ну, например, немецкие депутаты, если вы видели тоже обсуждение в немецком парламенте, немецкие депутаты говорят, что для, например, для экономики Германии этот проект не очень, он не ключевым является, наоборот, скорее всего, он привяжет Россию больше к европейскому газовому рынку, и Россия просто будет завязана всем своим газовым ресурсом на Европу, и это привяжет Россию, а Германия потребляет из того же, что она получает, только половину. А дальше потом она перепадет. То есть для нее это выгодно чисто экономически, и тут можно действительно спорить о том, насколько это политический проект. Политически он в том сенсе, что она его пытается продавить.
Она его пытается продавить вопреки всем, вопреки США, вопреки Европейскому Союзу, вопреки критике внутри страны, вопреки критике Украины. Вот почему она так одержима этим проектом? Это только деньги, вы думаете?
Ну, я думаю, нет. Я думаю, есть какие-то договоренности между ней и Путиным по этому поводу, потому что мы знаем, что у них были несколько... В прошлом году было несколько встреч тет-а-тет, и я думаю, что это вполне чем-то... Ну, мы знаем, что вообще именно в энергетической сфере Германия и Россия всегда сотрудничали очень плотно. И я думаю, что именно то, что она так продавливает именно этот проект, он действительно... Это свидетельство, вот то, о чем мы начали говорить, о том, что каждая страна занимается только тем, что она хочет, она не учитывает мнение другого. И я думаю, что, ну, я думаю, что и Путин тоже, возможно, что-то сделал для того, чтобы этот проект состоялся в политическом плане.
Например, что вы думаете, что это может быть?
Ну, в политическом плане он мог... Можно... У Путина в голове сложно смотреть, но я понимаю, что, например, просто... например, там... Не стрелять больше на Донбассе, чем он стреляет сейчас. Даже такое. Любые какие-то вещи, которые бы не отражались на Меркель в ее... Ну, то есть не критиковать ее, например, не нападать на нее. На Макрона они нападают, а на Меркель нет.
Вот наш слушатель коснулся такого вопроса. Вот вы бы говорили о каком-то особенном таком пиетете немцев перед россиянами, да, которые им навязывают это чувство вины, как самой пострадавшей нации во время Второй мировой войны, и вот стремление стать партнерами. Нет ли какого-то вот такого путинферштейнства среди рядовых немцев? Как считаете?
Ну, понимаете, есть точно то, что Путин создает на самом деле режим, похожий на Гитлера, на гитлеровский, на фашистский режим, на нацистский, да. И то есть наши ученые, например, украинские, они так его и называют, собственно, он создает псевдофашистский режим, и, наверное, для некоторых немцев это более понятно, например, чем и Путин как раз не требует жестко какое-то признание вины. Но немцы всегда жили с этой виной, и не только по отношению к народам Советского Союза, ко всем, к евреям, к Центральной Европе. То есть они, я думаю, вполне эту вину уже искупили, и тут спекулировать нет смысла на ней. Но ситуация, которая сейчас создается, действительно, Путин как новый фюрер, он ведет себя, и это очень ну, показательно, наверное, для Германии.
Вы вот сказали о некоторых возможных политических договоренностях, существующих между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. А вот как же это знаменитые слова Меркель, сказанные в 2014 году, о том, что Владимир Путин вне связи с реальностью, он живет в другом мире. Сейчас немножко
ну, наверное,
стало
ситуация,
понимать больше его.
Наверное, ситуация. Она его и раньше неплохо понимала, просто...
Говорят, что на «ты» обращаются друг к другу Владимир Путин, ну, Ангела Меркель.
И не на немецком пытаются, да, Путин. Ну, то есть, действительно, я смотрите, я думаю, что, во-первых, Меркель сейчас действительно уходит со своего... Можно, да, доучитывать, что она уходит со своего... ну, она уже ушла со поста лидера партии, это ее последний срок как немецкого канцлера. Я думаю, что это тут тоже играет какую-то роль, что, может быть, это ее прощальный реверанс в сторону Путина, чтобы он ее там не поминал лихом, когда она умрет, а в принципе уже будет там уйдет, а когда будет решать другие политики с ней, с Путиным дела, и я не знаю, на самом деле, насколько новые власти, например, да, они, скорее всего, будут поддерживать поток, они будут поддерживать, но как они будут решать там, вот что они сделают, например, с Минскими соглашениями, это тоже очень большой вопрос.
Сейчас уже звучат вот такие упреки в адрес Украины, что Украина, да, не выполняет Минские соглашения, по крайней мере, не с высоких трибун, но вот обозреватели европейские об этом говорят, что акцент немного смещается.
Смотрите, все не выполняют Минские соглашения, по большому-то счету, да, если мы посмотрим, прежде всего, их не выполняет Россия, которая Минские соглашения предусматривали приостановление обстрелов, никакие обстрелы не... Это первый пункт, да, что даже бы никто этого не выполнил, поэтому они и не выполняются. То есть я думаю, что моя позиция, как просто украинца, на самом деле была в том, что Минские соглашения, они никогда не приведут к стабильному миру на Донбассе, и надо было принимать за 5 лет с момента Минских соглашений, надо было уже принимать какие-то другие соглашения, более всеобъемлющие, для того, чтобы действительно в них была прописана карта к миру. Минские соглашения – это не карта к миру. Это просто было в определенный момент Путин надавил на Порошенко. Вот и все.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях журналист-международник Алексей Коваль. Алексей, по поводу вот снова Мюнхенской конференции. Тема Украины. Там вот президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что он доволен результатами Мюнхенской конференции. Наверное, это единственный лидер государства, который об этом заявил. Да, все очень скептически прокомментировали эту конференцию. Как вы оцениваете тему Украины? Ее не задвинули вот на совсем 10-й план?
Нет, я думаю, что Украина там прозвучала достаточно, но если в докладе и Меркель, в общем-то, было, хотели на самом деле сделать одной из важных тем, это выход России из США из договора по средним и малым ракетным вооружениям, но это даже эта тема не прозвучала как главная, в общем-то, хотя она заявлялась как отдельная панель. А я думаю, что Украина, ну, она получила очередную площадку для высказывания своих мнений, для того, чтобы дальше давить на Россию и в последние годы. На самом-то деле Украина всегда использовала Мюнхенскую конференцию, но 55-я Мюнхенская конференция, может быть, еще отдельно запомнится тем, что там был украинский ланч, как мы знаем, и туда поехали все кандидаты ключевые, можно сказать, на выборах президента Украины, и поэтому это создавало определенную такую украинскую атмосферу на этой конференции. Я думаю, что многие там высказали, например, обсудили те вопросы, которые они хотели озвучить на таком международном достаточно крупном форуме. Я думаю, Порошенко и другие украинские лидеры смогли это сделать в Мюнхене.
Другой вопрос, насколько их услышали. Давайте к нашему разговору подключим обозревателя «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера. Он с нами на телефонной связи. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, расскажите нам, пожалуйста, вкратце, обсуждает ли проект «Северный поток-2» немецкая пресса? Понимают ли рядовые немцы суть проекта? Как к нему относятся?
Безусловно, обсуждают, потому что это животрепещущая тема. Она только что была темой напряжения между Германией и Францией. И Ангеле Меркель уж там непонятно, каким образом удалось убедить Макрона, что это не грозит ничем Европе, что есть механизмы контроля. Поэтому, ну, обсуждается, с одной стороны обсуждается. С другой стороны, в Германии критикуют «Северный поток-2» лишь единичные политики. Я лично знаю только одного, это... Норберт Рёдген, кстати, политик партии Ангела Меркель, ХДС, он возглавляет комитет по внешней политике Бундестага. Вот он в таком, значит, единственном числе резко критикует и настаивает, чтобы проект был остановлен. Но хор в поддержку проекта, тем не менее, слитный, в нем даже участвует одиозная партия, популистская альтернатива для Германии поддерживает. Поэтому ваш вопрос, насколько понимают в Германии опасности и какого рода эти опасности, я думаю, что понимают все-таки плохо. Другое дело, что это за опасности? Значит, опасность нанести вред Украине, сдать Украину. Сдать Украину, я не думаю, что это входит в планы и что вообще это такое может входить в планы. Я не думаю, что это реально. Поэтому опасность быть на крючке у Путина из энергоносителей, она, кстати сказать, невелика. Не знаю, знаете ли вы, но все-таки Германия построила причалы для американских танкеров на будущее, для приема этих танкеров со сжиженным американским газом, со сланцевым. Поэтому если Путин в этом вопросе будет себя когда-то как-то как диктатор вести, то альтернатива готовится. Германия не собирается отдаваться в эти объятия, так я считаю.
Юрий, все-таки критикуют в США, критикуют в Украине, критикуют Европарламент это все дело, критикуют вот, глава Мюнхенской конференции по безопасности. Ангела Меркель все-таки этот проект добилась того, чтобы он был. Вот чем вы это объясняете? Это бизнес-интересы? Это выгодно Германии?
Вы знаете, Ангела Меркель – политик. Она, конечно, в каком-то смысле слова всегда будет лоббистом бизнес-интересов. Тем более в таких громадных глобальных проектах, как этот. Но давайте вспомним, что вообще проводить «Северный поток-1» по морскому дну предложил, договорился с Путиным еще Герхард Шрёдер. Ангела Меркель выполняла потом эту договоренность, газопровод был построен. Сама же она договорилась об этом втором. Это было в 2011 году, когда Россия несколько иначе для Германии выглядела. Единственное, что понятно, никто бы не делал в Германии ничего подобного, если бы Германия не была в том положении, в котором она всю жизнь находится. У нее нет энергоносителей, ей нужно отапливать, ей нужно топить и так далее, и так далее. И она всегда была в зависимости. И поэтому идея была у Шрёдера, как казалось многим, многие его ругали, что все-таки обеспечить гарантированно Германию российскими энергоносителями. Германию и Европу в какой-то мере, да. Вот. Другое дело, какова цена будет за это желание обеспечить. Вот многие, кто критикуют, говорят, что цена может быть огромной в результате, политическая. И тогда стоит взвесить не проще ли обойтись без этого, искать варианты альтернативные. Германия, в частности, правительство Меркель, альтернативы готовит, вот под Соединенные Штаты, под газ, но не ищет, не будет отказываться, не собирается отказываться от «Северный поток-2». Значит, если здесь что-то еще, политики здесь все-таки меньше. Это вот кто-то тут там называет ее фрау Риббентроп. Понимаете, Риббентроп с Молотовым договорились в тайном протоколе, в секретном протоколе. Цель была, значит, собственно говоря, расчленить Польшу. Вот. Здесь ничего подобного, пожертвовать Украиной ради каких-то своих интересов Германии и России не просматривается. Поэтому это сравнение для меня лично очень хромает. Оно весьма поспешное.
Благодарю.
Ничего такого нет. Но...
Да. Понятно ваше мнение, да, что это экономический проект. Это был обозреватель радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Алексей, последний вопрос. Вот из Берлина видят, что это только экономический проект, и вот политики на этом настаивают. Хотя, ну, очевидно же, наверное, да, что это политический проект или нет?
Ну, смотрите, еще раз говорю, я тоже говорил о том, что это больше для... Германия – это больше экономический проект, для Меркель это, потому что, ну, политически в каком плане? Ну,
а да, для Путина?
Для Путина это политический проект, естественно, в большей степени, потому что, ну, смотрите, как можно озвучить, да, украинские политики говорят, что если будет второй поток, Северный поток-2, то Путин нападет на Россию, даже такие, ой, на Украину, такие заявления есть. Но я думаю, что это вот, действительно, это тоже не так, вот не так, это тоже
слишком... Не так просто все,
не
да?
так просто, да. А, ну, для Германии это да, для них идея именно энергетической состоятельности, она всегда была, действительно, на протяжении нескольких лет, как помните, конфликт между Украиной и Россией из-за газа, транзит, то это тоже, и вот как раз, если мы там говорим о кризисе возможном, то Путин тоже может же, в принципе, тогда давить на Украину, на газотранспортную ее...
Как в 2006 году отключил да. газ. Благодарю вас. Это был Алексей Коваль, журналист-международник, включали эксперт-международник Сергей Корсунский, обозреватель радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Обсуждали мы, почему Ангела Меркель так держится за Россию. Сейчас полистаем свежую прессу.
Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года указывает на то, что географический центр российско-украинского военного конфликта в настоящее время может перемещаться из Донбасса в Черное и Азовское моря. Это утверждает старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд, пишет главред. По мнению эксперта, основным фактором, способствующим эскалации в Азовском регионе, является реакция Запада или ее отсутствие на противостояние возле моста через Керченский пролив. Для Москвы данный регион может показаться менее рискованным театром гибридных военных действий, чем Донбасс, особенно в экономическом смысле. Более того, отсутствие значительных международных организаций в Азовском море и на Крымском полуострове делают действия России против Украины менее рискованными и более вероятными, утверждает Андреас Умланд. В Луганске и Донецке стартовала подготовка к так называемой переписи населения. По этому поводу уже прошли соответствующие консультации в так называемых правительствах. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что процесс переписывания живущих в оккупации планируется провести осенью, аккурат в разгар украинских парламентских выборов. Как пишет газета, одна из главных целей данной переписи – в Москве хотят понимать реальную демографическую картину Wordlaw. Параллельно перепись будет нести серьезную пропагандистскую составляющую, причем как для внутреннего, так и для внешнего пользования. Ведь вопросники для переписи включат не только запросы на стандартные анкетные данные. Жителям оккупированного Донбасса будут задавать вопросы типа «Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь и кто виноват в конфликте?». Как пишет еженедельник, жонглировать будущими результатами переписи Россия будет на всех уровнях. Живущим в оккупации продолжит ими тыкать в лицо, мол, вы же сами хотите в родную гавань. А для глубоко беспокойного Запада цифры будут подаваться под особым глубоко беспокойным соусом. Подробнее в статье «Гибридный референдум». Европейский суд по правам человека открыл производство по делу незаконно лишенного свободы в Луганске активиста Андрея Ярового. Международные правозащитные организации заявляют о постоянных нарушениях базовых свобод в группировках ЛДНР. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle. Отмечается, что Яровой исчез на неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины почти полгода назад. Он приехал из Киева, чтобы в очередной раз провести мониторинг программ по противодействию ВИЧ и туберкулезу, которые внедряются при поддержке глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. По данным правозащитников, Андрей Яровой лишь один из случаев нарушения прав человека в Wordlaw. Пророссийские сепаратисты на Донбассе преследуют очень широкий круг людей, от религиозных меньшинств до людей с проукраинскими взглядами. Подробнее в материале «Пропавшие в ДНР-ЛНР. Репрессии на неподконтрольных Киеву территориях».
Новая жизнь старой коллекции. В Новоайдарском музее сделали экспозицию костюмов, в которых ходили жители района более 100 лет назад. Коллекцию представили достаточно необычно и сделали ее интерактивной. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Темные стены, приглушенный свет и подиум посреди комнаты. Все очень напоминает показ мод. Однако вместо моделей в одеждах современных модельеров – манекены, в костюмах которым уже более 100 лет. Так представил свою новую экспозицию Новоайдарский районный краеведческий музей. В коллекции 35 костюмов, как обыденных, так и праздничных. Собирали их в течение 20 лет. Все собраны в селах и поселках района, говорит директор музея Анна Башкова.
Здесь нет ни одного костюма из другого района. Это все из наших сел. Но так как заселение нашего края было очень неравномерным, разнообразным по этническому составу, то и костюмы отражают собой людей, обычаи, откуда они прибыли. Это прежде всего потомки запорожских казаков, донских казаков из Украины. Это три губернии: Черниговская, Киевская и Полтавская. И русские губернии – это Курская, Орел и Белгород. И переселенцы из Польши. Это у нас отдельный угол, это Лемки. Это 74 года назад, в 45-м году они появились у нас в районе.
Костюмы были в экспозициях музея и раньше, говорит Анна Башкова. Но сейчас решили полностью переделать экспозицию, используя новые идеи, а также технические возможности. Например, эта экспозиция интерактивная. Всю информацию о каждом костюме можно узнать, заглянув в планшет, который висит на стене возле входа. А вариант экспозиции на подиуме предложил дизайнер из Днепра Даниил Галкин. Он один из кураторов Новоайдарского музея.
Сами экспонаты и пространство, они задали этот тон, и было довольно сложно сделать иначе.
Новоайдарский музей уже 3 года принимает участие в проекте «Музей открыто на ремонт», который реализуется художественным направлением Украинского кризисного медиа-центра. В конце прошлого года музей подавал заявку на участие в конкурсе мини-грантов и стал одним из 7 музеев Луганской и Донецкой областей, которые победили в конкурсе, получив деньги на создание экспозиции. Основная задача проекта – не ремонт музея в прямом значении этого слова, говорит представитель Украинского кризисного медиа-центра Леонид Марущак, а работа с музейными работниками, обучение их новым возможностям. А условия конкурса были – создание темы, а также наличие возможности самостоятельно раскрыть эту тему.
Власне, музей Новоайдарський – це один з яскравих прикладів, коли і тема дуже крута, і, власне, музейні співробітники і співробітниці, які могли реалізувати цей проект. Тому, по-перше, музей Новоайдарський дуже крутий сам по собі, а по-друге, найголовніше, що це той потенціал, який може реалізувати цей проект.
Новоайдарский музей уже планирует новые выставки, говорит его директор Анна Башкова. После перестройки здания добавится еще больше 100 квадратных метров для экспозиций. В музее есть большая коллекция картин соцреализма, а также пластилиновые эскизы скульптора, народного художника Украины Ивана Чумака. Некоторые его работы хорошо известны луганчанам, например, памятники труженику Луганщины, а также автору слова о полку Игореве. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Сейчас послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
50 горняков шахты 1-3 Новогрудовской отказались приступать к работе в знак протеста. Об этом сообщает независимый профсоюз горняков Украины. Причина – невыплата заработной платы работникам за ноябрь-декабрь 2018 года и январь 2019. Кроме того, по данным профсоюза, 7 горняков отказываются подниматься на поверхность. Отмечается, что задолженность по заработной плате на госпредприятии «Селидов-Уголь» составляет около 250 миллионов гривен. 8 февраля заместитель министра энергетики угольной промышленности Украины Анатолий Корзун анонсировал выплату долгов по заработной плате шахтерам. В Луганской области в среду 20 февраля будут проверять системы оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщает областная администрация. Проверка системы оповещения пройдет с 13 часов 45 минут до 14 часов. Жителей просят сохранять спокойствие. Министры иностранных дел Евросоюза на заседании в Брюсселе определили сферы, в которых Евросоюз окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, Евросоюз рассматривает поддержку железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, формирование учебных центров в некоторых украинских городах. Также рассматривают проекты поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что помощь Украине от Евросоюза планируют сделать главным ответом на азовский кризис. В Славянске допросили митрополита Горловского и славянского Митрофана по подозрению в связях с незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передают новости Донбасса. По данным ведомства, митрополита остановили на блокпосту близ города. Позже священнослужителя отпустили. В полиции отметили, что Митрофан, цитата, «пока что не является фигурантом уголовного производства». В Горловской и Славянской епархии утверждают, что на блокпосту Митрофана обыскали и, цитирую, «вызвали опергруппу», которая отконвоировала его в славянский отдел полиции. В епархии считают, что это была попытка давления со стороны власти.
И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 11 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Звоните, пишите нам в социальных сетях и в Viber, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать об этом в эфире. До встречи завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».